Все программы «Радио Комсомольская правда» вы можете найти на «Яндекс.Музыке». Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на «Яндекс.Музыке». Это удобно, просто и всегда интересно. Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Всем здравствуйте, мы начинаем наш беспощадный эфир, а вы пока подписывайтесь на мой телеграм-канал, который так и называется «Эдвард Чесноков». Итак, тема номер один – это назначение нового правительства. Я напомню, что после избрания президента он по новым правилам предлагает в течение недели с момента инаугурации, ну, инаугурация 7-го, то есть считаем неделю, предлагает кандидатуру премьер-министра Государственной Думе. Раньше такого, напомню, не было. Сейчас роль Думы вот по новой конституции усилена. А тот, в свою очередь, премьер-министр, после того, как Государственная Дума за него проголосует, ну или не проголосует, еще в течение 2 недель предложит кандидатуры уже вице-премьеров и глав министерств. То есть на все про все легко считаем от 7 мая 3 недели, ну где-то до конца мая. Но понятно, что сейчас ситуация обострения с Западом, понятно, что требует серьезного контроля и переправу на конях не меняют. В общем, очевидно, что все, как мне мои политические инсайдеры говорят, все постараются сделать побыстрее. То есть 8 мая запланировано уже пленарное заседание Думы. Перед этим я просто рассказываю, как все будет, потому что не каждый день у нас правительство меняется. Перед этим, 7 мая вечером, после инаугурации, теперь уже старое правительство подает в отставку. На следующий день, 8 мая, рассматривается кандидатура Думой. Затем, в течение еще нескольких дней, вносится премьер-министром уже новым кандидатура министров и вице-премьеров, и, как предполагается, в начале первой недели после майских праздников, то есть 13 или 14 мая, если не произойдет ничего сверхординарного, то мы получим новое российское правительство. И я не буду, конечно же, строить догадки относительно того, кто там останется, кто там не останется. Главное, что у нас отстроена система. Главное, что вопреки беспрецедентному давлению Запада мы идем вперед и побеждаем. Вот свыше 500 квадратных километров русской территории освобождено от натовских захватчиков с начала этого года. В общем, неплохо. Это сильно больше, чем украинцы захватили год назад в ходе своего широко анонсированного контрнаступа. И самое главное, почему, если вы помните, например, в 2018 году, в 2012 году довольно долго там назначали, не сразу назначили правительство после избрания президента, а сейчас уже нет времени на раскачку. Мы идем вперед, и нужно нам продолжать владеть той стратегической инициативой, которую мы захватываем на всех фронтах. И, кстати, про НАТО. Исключительно удачно выбран момент демонстрации натовской бронетехники. И возникает вопрос, ведь СВО идет уже больше 2 лет, 2 года и 2,5 месяца. Почему же только сейчас вот вроде бы эту очевидную историю с демонстрацией трофейной бронетехники придумали? Да потому что, и вот тут уже начинается моя и ваша, надеюсь, любимая конспирология. Смотрите, как интересно получается. Вспоминаем Великую Отечественную войну. Вот эта знаменитая, я бы сказал, мемная выставка трофейной брони, да, в общем, и авиатехники вермахта в парке Горького в Москве имела место в 1943 году, не раньше и не позже, когда наметился коренной перелом в войне. Более того, что интересно, тогда же приобрел завершающие очертания вот этот русский поворот. В конце того года были переименованы улицы в Ленинграде, собственно, обратно в дореволюционное название с 25-го, улица 25 октября, там, на Невский проспект и так далее. Там. Все это помнят. В том же году были введены, вернее, возвращены погоны и так далее, и так далее. То есть, по сути, Красная армия стала превращаться во что-то похожее на русскую императорскую армию с точки зрения вот того идейно-содержательного посыла, который она несла. Там русские прусских всегда били и так далее, и так далее. И сейчас мы имеем то же самое. А, кстати, в середине летом того 1943 года, например, была разгромлена группа «Четвертый рейх». Вот буквально погуглите «Дело волчат» про то, как в советской элите детишки, обучавшиеся в тогдашней элитной школе, вот буквально создали организацию под названием «Четвертый рейх», там косплеили рейхсфюреров, фанатели от Третьего рейха и так далее, и так далее. То есть, вся эта история, там, когда говорят, что вот при Сталине бы расстреляли, в общем, никого из этих детишек не расстреляли, там один вообще был сын наркома авиационной промышленности и ничего. Ну, вот так вот, второй там был сын посла СССР в Америке, вот так вот они, проводили время. Я это к чему? Что в 43-м году конфигурация внутриполитическая уже сложилась так, что стала возможна ликвидация тех элементов, которые мешали, скажем так, или не рассматривали себя как тех людей, которые хотели бы победы Красной Армии Советского Союза. СМЕРШ, кстати, тогда же создан. Ну уж вы поняли, на что я так толсто намекаю. А сейчас у нас очень интересные тоже происходят события. Да? Арест очень высокого чина в Минобороны, Тимур Иванов, по-моему, так его зовут, причем с невиданно серьезными обвинениями, там уже и вокруг начались уголовно-процессуальные шевеления, скажем так. То есть, те представители нашей элиты, которые не очень хотят нашей победы, они вот потихонечку отправляются куда-то на исправительную скамейку истории. И именно поэтому сейчас, поскольку намечается коренной перелом в СВО, об этом уже воем воют и западные экономисты, это я про известную левацкую газету «Экономист», намечается перелом в СВО, и вот здесь самое главное – не купиться на посылы и посулы, которыми нам умасливают наши дорогие западные партнеры, не купиться и не купимся, потому что если мы сражаемся, то мы сражаемся до конца. Даже уже, в общем, Ксения Собчак, не думал, что ее похвалю, но тем не менее, в своей отповеди одной агентессе МИ-6 написала вот примерно такую фразу, что в 2022 году российская элита, наш президент сделал выбор и доказал, что вот у него есть миссия с большой буквы, и он этой миссии следует. То есть, вот уже даже как бы Ксения Собчак выдает такую русскую базу. Никогда бы не думал, опять же, ну, а раз миссия есть, то ее нужно завершать, оставаться в истории и завершать победой. Никакие договорники тут, в принципе, не могут быть. Это... А, и что еще интересно, очень малоизвестный факт, Но юридически до 1943 года Советский Союз не присоединялся к требованию союзников относительно смещения Гитлера и демократизации Германии. То есть чисто теоретически, юридически до 1943 года, если бы там кто-то захотел, то оставались бы возможности там тоже какого-то договорника, сепаратного мира. Понятно, что, скорее всего, этого бы не было, но юридически такая зацепка до 1943 года оставалась. Потом СССР в конце того года присоединился к общей декларации атлантических союзников, и, что интересно, после этого мы стали побеждать не только зимой, как во время битвы под Москвой и Сталинградской битвы, но и вообще в любое время года. До того, кстати, мы тоже вот в СВО как-то тоже по-разному в первой половине года все побеждали, а вот во второй перегруппировки всякие были, или в лучшем случае в обороне сражались, а сейчас вот нет, я уверен, что мы уже в любое время года будем побеждать. Ну и самое главное, я уверен, что одной из важнейших тем работы нового кабинета министров, кстати, забудьте пошлое слово «кабмин», украинское слово, нового правительства, будет демографическая политика. И вот я решил позвонить депутату Государственной Думы Ольге Занко, которая прямо на боевом посту выносила и родила ребенка. Вот давайте послушаем молодую русскую женщину, депутата Думы, о том, как же ей удалось, легко ли, в общем, депутату стать мамой. В следующем блоке оставайтесь на линии.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Наш эфир продолжается, и в этом блоке я буду как парламентский корреспондент. Там на охотном ряду произошло, в общем, не какое-то исключительное, но и не рядовое событие. Моя собеседница, один из организаторов всероссийского волонтерского движения, депутат Ольга Занко, она вот не стала критиковать россиянок, которые не рожают, а вот взяла и родила. В связи с этим я решил Ольге Занко позвонить, во-первых, поздравить, а во-вторых, спросить, легко ли это было женщине-депутату вынашивать ребенка. Ольга, пожалуйста, слово вам.
Да, здравствуйте. Во-первых, спасибо, Эдвард, за поздравления. Тут, наверное, не важно, женщина в какой профессии себя реализовывает, да? Но я могу сказать по своему опыту, что я думала, будет сложнее. Вот самое сложное время – это первый триместр. Но мне здесь повезло, потому что был отпуск депутата, так совпало, что смогла вот так в более комфортных, наверное, условиях себя почувствовать. А так могу сказать всем слушательницам, что на самом деле роды – это не страшно, дети – это прекрасно. И вот за время, как раз когда я была беременная, уже после рождения, мне как депутату удалось внести там собственную инициативу или быть соавтором в 15 законопроектов. Некоторые из них уже стали законами, их подписал президент, в совершенно разных сферах, от поддержки участников специальной военной операции до, конечно же, некоммерческих организаций. Поэтому, повторюсь, думала, что будет сложнее, но здесь, конечно, очень важна поддержка семьи, поддержка тех людей, с которыми ты работаешь, поддержка твоей команды. Если такая поддержка есть, то все обязательно получится. И вполне возможно совместить работу с материнством.
Да, но вот сейчас, когда ребенок появился на свет, ему же нужно много внимания уделять, кормить, причем регулярно по часам, там, спать, укладывать днем. Вот работа депутата, когда, например, много часов может продолжаться пленарное заседание, этому не мешает?
Ну, работа депутата – это не только пленарные заседания, это еще и там, создание и написание законопроектов, представление интересов региона на федеральном уровне и, конечно же, обращение граждан. Вот я здесь могу сказать то, что когда произошел коронавирус, мы очень многие процессы смогли перенести в онлайн-формат. И действительно, если раньше казалось, что провести совещание или обсудить какой-то вопрос, или сделать прием граждан в онлайн-формате – это что-то, ну, так, наверное, не очень, то сейчас ты понимаешь, что на самом деле онлайн-формат, он во многом спасает и экономит время. А результат будет, может быть, даже лучше. А если мы говорим конкретно пленарных заседаний, то здесь могу сказать, что бабушки – это святые люди. И, конечно, если есть поддержка семьи, поддержка бабушек, потому что, когда я уезжаю на пленарное заседание, естественно, ребенка я не привожу в Государственную Думу, он находится дома, он находится с бабушкой. Ну а по поводу кормления есть множество средств, которые помогают не прерывать этот процесс для того, чтобы еще успевать и выполнять свою функцию депутата.
Но вообще были случаи, когда в итальянском парламенте, там, в Европарламенте женщины-депутаты прямо приходили с ребенком. Ну, тут тоже в две стороны, да, конечно, как политический акционизм, но для ребенка, конечно, это стресс там находиться в зале, где сотни человек.
Знаете, что интересно? У нас же уникальный для Государственной Думы случай, потому что одномоментно беременными были целых два депутата Государственной Думы. Моя коллега Юлия Дрожина буквально вот несколькими месяцами ранее, в декабре или в ноябре, по-моему, она тоже родила ребенка. Поэтому я бы сказала, что все подготовились к году семьи, объявленному президентом, поэтому как-то так.
А вы планируете получать материнский капитал, вот как обычная женщина, куда-то его тратить?
Ну, конечно, планирую. Пока не обсуждали, куда. Но, знаете, на своем личном опыте убедилась, насколько много сейчас делается со стороны государства для молодых мам, для молодых семей. Вот когда уже выписывалась из роддома, ко мне подошли сотрудники медицинского центра и говорят, вот вы можете либо получить 20 тысяч от Москвы, либо получить подарок от мэра Москвы. Такая большая коробка. Мы в итоге выбрали, естественно, подарок. Такая большая коробка с различными вещами, которые необходимы вот именно для новорожденного. И причем, как показывает практика, как бы ты ни готовился, что бы ты дома не покупал, там всегда можно найти то, что вот, ну, ты точно забыл. Не знаю, например, там градусник для измерения температуры воды. И вот такие истории есть в разных регионах. Понятное же дело, что они отличаются от региона к региону. Но я вот, как обычная девушка, почувствовала на себе заботу с этой стороны. Это было очень приятно.
Да, но вот многие обычные люди, они сталкиваются до сих пор с какими-то совершенно банальными проблемами. Нет места в детском саду, например. Вот как эту проблему решить?
Ну, такая проблема есть, но я посмотрела специальную статистику, в большинстве регионов очереди в детском садике нет. И вот буквально в начале года министр просвещения Кравцов выступал, сказал, что они за последние годы практически ликвидировали очереди в детские садики. У нас было построено за, по-моему, 2 года, называл 1600 объектов, это новые садики. Некоторые из них я сама посещала вот на территории Ленинградской области.
Это вот ваш подведомственный регион.
Да, я представляю этот регион. Современные садики, во многих садиках есть бассейны, поэтому эта проблема видна, и она решается. Вопрос в другом. Это, кстати, интересный вопрос, который, может быть, даже требует и дополнительного законодательного регулирования. Вот сейчас, например, строятся апартаменты. Они стоят дешевле, чем квартиры, ну, как жилые квартиры, да, обычные, жилая площадь. Ты покупаешь вроде бы апартамент, вроде бы дешевле,
но там нельзя прописаться.
Понимают, что там нет, ну, там, во-первых, нельзя прописаться, но там временную регистрацию можно получать. А во-вторых, там, например, не предусмотрена социальная инфраструктура. Вот заселился дом, апартаменты, а рядом нет детских садиков, рядом нет школ. Ну, куда тогда должны дети таких семей идти? Поэтому тут, конечно, еще важно, чтобы семьи, когда выбирают и планируют расширение своих там условий или покупку квартиры, вот этот, конечно, момент тоже нужно учитывать.
Если говорить о демографии в целом, то я, безусловно, рад за депутатов Государственной Думы, которые личный вклад вносят, но за последние годы у нас обвал. Хуже по количеству деторождений было только в 90-е, сейчас мы откатились на 20 лет по количеству деторождений на душу населения. Вот как с этим быть, Ольга?
А вот вы, мне кажется, сами даже на вопросы ответили. Вот смотрите, в 90-е годы, а я как раз родилась в этот период, действительно было снижение рождаемости. И вот сейчас все те, кто родился в этот период, становятся родителями. Поэтому частично то, что сейчас у нас меньше рождается детей, еще обусловлено фактором того, что в 90-е годы меньше рождалось детей. То есть здесь как бы закономерно.
Но это демографическое эхо называется.
Однозначно. Но мне кажется, что нам еще для того, чтобы чтобы понимать демографию, нужно еще больше, ну, помимо создания там социально-бытовых условий, там, жилищный вопрос, материнский капитал, который, кстати, президент продлил до 2030 года, и можно воспользоваться.
Там уже больше 600 тысяч, по-моему, 650.
За первого, да. Угу. За первого, да, за второго там 800 с лишним тысяч идет. Мне кажется, что тут еще важна и просветительская составляющая. Вот, будучи беременной, тоже пообщалась в разных сообществах, либо с теми, кто планирует быть мамами, просто с различными девушками в разных сообществах, в разных некоммерческих организациях. Но вот многие говорят, почему не рожаю? Ну, потому что либо страшно, либо боятся, что карьере это повредит.
Или там муж бросит, извините меня, некоторые так говорят.
Такие тоже ответы были. Вот мы, например, для того, чтобы снять вот первый страх, то, что рожать – это больно и это страшно, мы провели большое мероприятие, кстати, с коллегами из центра Кулакова. Мне удалось там еще не только родить, но еще мы договорились со спикерами, проводили большие мероприятия просветительские, в которых принимали участие десятки тысяч человек по всей стране. И просто объясняли, что рожать – это не страшно. Объясняли, как подготовиться к родам, что можно делать, что нельзя делать. Поэтому, мне кажется, вот эта просветительская составляющая, она тоже очень-очень важна.
Вы все-таки, если говорить конкретно, не общими словами, планируете, может быть, какие-то законодательные инициативы там, по поддержке молодых семей, демографии, как человек, который сам через это проходит?
Ну, я, пожалуй, скажу за профиль своего комитета. У нас комитет...
Поясните, да, люди не знают.
Да, у нас комитет по развитию гражданского общества. И основная задача нашего комитета – это развитие институтов гражданского общества, поддержка некоммерческих организаций. А буквально в начале зимы внесла законопроект, который позволяет дополнительно поддержать благотворительные, волонтерские, общественные организации, которые занимаются как раз вот именно просветительской деятельностью по вопросу семьи, многодетности. А вот сейчас законопроект готовится к первому чтению. Но это один из примеров по линии нашего комитета, над которым мы сейчас работаем. А вообще у нас создана специальная рабочая группа, возглавляет ее Анна Юрьевна Кузнецова, которая как раз вот сейчас аккумулирует все предложения по законопроектам, связанным с годом семьи.
Да, Ольга Занко, депутат Госдумы, которая буквально на боевом посту родила ребенка у нас на линии. И заключительный вопрос. Вот все-таки боятся некоторые девушки и женщины рожать. Вот что вы можете сказать?
Не боятся. Не боятся. Ну и, конечно, здесь, знаете, я чувствую себя сейчас студентом, потому что мало сплю и очень много нужно узнавать нового. Поэтому вот здесь нужно быть к этому готовым, и обязательно все получится. Рожать надо, дети – это прекрасно. Поэтому всем желаю почувствовать это счастье.
Ну вот как раз на фоне я слышу звуки ребенка. Давайте, в общем, не будем отрывать депутата Ольгу Занко от ее недавно родившегося ребенка. Спасибо, Ольга, и пусть будет ваша семья крепкой, как и семьи наших радиослушателей. До свидания.
Спасибо.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Мы продолжаем наш беспощадный эфир и продолжим про международную политику. Есть такое расхожее выражение: война всегда приходит к тому, кто ее развязал. И мы видим, что в мирном русском городе Берлинске, ну, Берлине, в общем, под этим именем он более известен, произошла трагедия. Один из заводов, производящий вооружение, там произошел пожар, ну, знаете, отличаются безалаберностью, как известно, сотрудники таких предприятий, и невозможно даже внутрь пробраться и потушить, потому что там всевозможные опасные ядовитые вещества, возможно, там как-то реагирующие плохо на воду, и я сейчас абсолютно без всякой иронии говорю, я не склонен как-то гоготать и плясать, дай бог, чтобы обошлось без жертв, дай бог, чтобы немецкие братья скорейшим образом потушили этот завод, потому что, ну, не скажу, нам его еще восстанавливать в случае возвращения Германской Демократической Республики и возвращения ее под нашу юрисдикцию, но тем не менее. радоваться, что у коровы сгорел сосед, главное, чтобы не наоборот, не надо. Но здесь что важно? Мы видим, что Германия, которая долгое время была главным бенефициаром хороших отношений с Россией, получала энергоносители дешевые, начиная там с начала 70-х годов, знаменитая сделка газ-трубы, получала сначала нефть, газ, потом Северный поток-1, ну, Северный поток-2, правда, не запустили, но немецкая промышленность была конкурентоспособна. 2 или даже больше миллиона русских немцев, Русланддойче, были, в отличие от некоторых других мигрантов, были образцовыми гражданами Германии. Неоднократно Москва предлагала Берлину самые эксклюзивные формы партнерства. Москва и Россия были колоссальным рынком сбыта для немецких товаров, причем высокотехнологичных товаров. Вспомните, что поезда «Ласточка», которые у нас бегают, в том числе по Московскому центральному кольцу, да вообще по всей России, это поезда Siemens D-Zero, такая модель. Поезда «Сапсан», на которых, наверное, ну каждый катался, это тоже поезда Siemens Velaro, заказывались в Германии, так что важно, они заказывались на контракте жизненного цикла. То есть мы не просто платим за поезда, но еще и платим огромные деньги немцам за их обслуживание. Кстати, меня так сильно я подозреваю, что денежки-то они, конечно, взяли, но после 02-22 как-то отошли от обслуживания и, в общем, снова нас оставили с носом. В общем, Германия получала все дивиденды. Стоило только-только там Германии сказать что-то, ну, хотя бы умеренно антиамериканское, там, как в 2003, например, году во время американской операции в Ираке, как мы сразу же говорили, там, да-да, мы тоже вставали вместе рядом. И чем же нам отплатила Германия? В 2007-2008 году... А, еще была интересная история, что в Померании на севере, в общем, Германии были верфи, а это был избирательный округ той самой Ангелы Меркель. И вот, ну, как ходят, опять же, такие слухи, в конце нулевых, когда нужно было спасать от международного финансового кризиса Германию, и те самые верфи, оказавшиеся на грани банкротства в избирательном округе Меркель, вот она, умоляя, значит, обратилась к русским друзьям, и те, конечно же, ну, ведь немцы попросили, там, некий русский олигарх там купил эти верфи и спас их от банкротства, и, соответственно, спас от политического банкротства Меркель, потому что были сохранены рабочие места в ее избирательном округе. То есть, когда они что-то просят, мы, пожалуйста, лапкаем на задних прыгах, прыгаем на задних лапках и так далее, и так далее. Когда нам что-то надо, они поворачиваются к нам своими тыловыми формированиями. Украина. Представьте себе, что мы бы официально провозгласили свободное государство Бавария, оно так называется, каким-то действительно свободным и независимым от Германии государством, накачивали бы ее оружием и так далее. Представьте, что мы бы, например, не ушли из ГДР, оставив Германию западную таким обрубком. Украина для нас значит не меньше, чем Восточная Германия значит для ФРГ или Бавария для ФРГ. И, пожалуйста, вот Майдан, который немцы вместе со всем Западом поддерживают, выступают гарантами, помните, там, кто там, по-моему, Франк-Вальтер Штайнмайер, до сих пор помню, тогда был главой МИДа, подписывают документы с несчастным Януковичем о том, что вот там сейчас все будет хорошо, там оппозиция договорится, Янукович развешивает уши, и все. Немцы, ну, не немцы, конечно, правительство Германии, которое выступало гарантом по своим же подписанным документам, ничего не делает для того, чтобы реально предотвратить на Украине политический кризис. немецкий агент Кличко вместе со своими сумайданчиками садятся на кабанчика и идут в атаку. Это 14-й год. Хорошо. Потом нормандский формат урегулирования в Донбассе. Добрые русские люди. Надеюсь, что Украина, ну, вернее, ее руководство одумается, там федерализируется, будет учитывать мнение Донбасса, а не считать его недолюдьми. Подписывают Минские соглашения, Минск-1, Минск-2. Одним из гарантов выступает Германия. Опять. То же самое. Более того, есть цитата Меркель. Реальная цитата, сказанная в ее интервью журналистам относительно недавно, о том, что Минские соглашения были просто ловушкой для России, чтобы там позволить Украине перевооружиться. Подождите, а как же так? Но есть же хотя бы какие-то нормы приличий на международном уровне. Но вот я это к тому так долго рассказываю, что германское руководство сеяло войну. И до сих пор и сеет, отправляя своих леопардов. Ну, мечта сбывается, но немножко не так. Леопарды, в общем, один, по крайней мере, дошел до Москвы, но, как говорится, есть нюанс на его фоне. С удовольствием селфиашат себяшки китайские туристы, мол, посмотрите, забавно. Та самая выставка на Поклонной горе. И сейчас война вернулась к тем, кто ее поджигал. Вот в связи с этой, с этим пожаром на военном комбинате в Берлине. Ну-ну. Я не знаю, одумаются ли они или нет, потому что в федеральной земле Анхальт-Саксония, например, партия зеленых, местных зеленых, требует запретить партию «Альтернатива для Германии», которая имеет до 30% сейчас по данным соцопросов. То есть может просто занять первое место на ближайших локальных выборах. И это на полном серьезе. Мне интересно, а если бы у нас, например, там, я не знаю, «Единая Россия» потребовала бы запретить яблоко, потому что медведям не нравятся взгляды этих овощей? Да? Нет, ничего подобного, но какой был бы ор? А там, пожалуйста. Это нам приводит в пример в качестве демократии. Бедные, бедные несчастные немцы, хотя, наверное, хватит нам их жалеть, нужно сказать очень простую вещь, может быть, чудеса бывают, может быть, нас слушают. Дорогие русские немцы, ваша настоящая родина не Германия, а Россия. Гейен зи цюрюк, возвращайтесь домой. Тут вас встретят, вернут гражданство, если вы его не получили, например, до 91 года уехав. Дальневосточный гектар дадут. Не будут навязывать уроки трансгендерности и секс-просвещения в школах. Возвращайтесь к нам, у нас лучше, чем у Шольца и прочих Меркелей. Ну, ладно уж. И самое главное – Германия еще столкнется с ужасающими последствиями своей самоубийственной политики на востоке Европы относительно России и Украины. Вот что называется, попомните мои слова, а пока подписывайтесь на мой телеграм-канал Эдвард Чесноков, он так и называется, продолжим через пару минут.
Эдвард Чесноков. Отдельная тема.
Наш беспощадный эфир продолжается. Вернемся к, в общем, частному, казалось бы, вопросу. Возможно, постоянные читатели слышали дебаты, посвященные Ивану Ильину, великому философу, против создания центра, изучения которого при РГГУ вдруг взбунтовалось, в общем, небольшое, но крикливое меньшинство левого толка. Даже целый такой телеграм-канал есть, РГГУ против школы Ильина. Школа Ильина – это вот тот самый центр Ильина в этом вузе. Ну, правда, не очень понятно, сколько там студенты, а сколько просто всякие активисты, которые вообще выступают за любой антиправительственный движ вот в этой группе в Телеграме, ну, допустим. И вот 2 мая они разродились постом. 2 мая, как вы понимаете, 10 лет в Одессе. Вот я читаю пост в канале РГГУ против школы Ильина. 2 мая 2014 года в Одессе произошел пожар в Доме профсоюзов. Произошел пожар в Доме профсоюзов. Произошел пожар. Вот они так пишут, да? То есть убийство 48 человек – это, в общем, подтвержденное. В реальности их могло быть больше, там просто многие пропали без вести. Это значит, произошел пожар. Ну, это примерно как говорить, что 11 сентября 2001 года произошло крушение, разрушение нескольких небоскребов в США. Да, в общем, так-то так, но есть маленький-маленький такой нюанс. И более того, вот этот канал РГГУ против школы Ильина, телеграм-канал, выкладывает совершенно феноменальный такой пост, где пишет, я сейчас еще раз процитирую, чтобы нас не обвинили в излишних симпатиях к протестующим, то есть это поразительно, протестующие – это вот те люди, которых сожгли за их убеждения. Вот буквально антифашисты, да? То есть антифашистский канал РГГУ против Ильина пишет о том, что он не хочет, чтобы их обвинили в симпатиях к убитым русским. Да, понятно. Видимо, с их точки зрения русских убивать можно. Прекрасный пример самозакапывания. И ведь что интересно, сами себя закапывают. Если Украина убила эти 48 человек, то очевидно, что украинский режим – фашистский режим. Ведь фашисты убивают тех, кто с ними не согласен. Тут, я думаю, наши антифашистские, антиильинистские друзья не будут спорить. Но если Иван Ильин выступал против Украины, там есть многочисленные его статьи, где он очень-очень критически отзывается об украинской идее, то он, получается, выступал против тех, кто убивает антифашистов. То есть Иван Ильин в этой логике – это антифашист. И антифашисты выступают против Ивана Ильина, выступавшего против антифашистов. Я люблю логику леваков, но здесь даже то ничтожное количество от нее оставалось, перешло на какую-то отрицательную величину. Самое забавное, что если Россия в этой логике сражается с фашистской Украиной, то значит Россия тоже антифашистское государство. И как бы наши антифашисты, выступающие против государства, это антифашисты, выступающие против антифашизма. Пчелы против пчелы, мед против меда. Просто поразительно, да? И самое-то главное, сравнивали там Ильина с Маннергеймом, причем я, упаси Господь, я не оправдываю эту бездумную установку мемориальной доски Маннергейма, и слава богу, что ее сняли в Санкт-Петербурге в прошлом десятилетии. Но подождите, есть принцип аннуляции, то есть вот тот разбойник, который, будучи распятым рядом с Христом, уверовал в последний момент, это аннулировало вот все те грехи, которые он творил с точки зрения высшего правосудия, и он вознесся, вот тот, кто по правую руку от Христа был. Каким бы там хорошим, почитайте пост Голковского, на самом деле очень средним, но, допустим, генералом русской императорской армии не был Карл Густавович Маннергейм или Густав Карлович, там какое-то у него сложное имя, то, что он делал в годы Второй мировой, аннулирует его какие-то там серьезные или невеликие, но заслуги. Он преступник, это факт, потому что он соучастник блокады Ленинграда. Айлин – это ровно наоборот. Да, в начале 30-х годов и в конце 20-х можно там найти какие-то его статьи, положительно оценивающие фашизм, хотя, в общем, можно найти и цитату Черчилля, который положительно оценивал фашизм. Но принцип аннуляции, та поддержка, опять же, читайте статьи, все на текст ссылайте, на текст опирайтесь. Та поддержка русским и Красной армии, которую в своих статьях Ильин начал оказывать с 1941 года, с момента начала Великой Отечественной, при том, что он люто ненавидел большевиков, Ленина, Сталина, но выступал против поражения России, выступал против немецкой оккупации русских земель, это по принципу аннуляции снимает с него, на мой взгляд, вину за те комплементарные статьи, которые он там по первости, не разобравшись, писал про фашизм. То же самое. Принцип аннуляции работает и с генералом Власовым. Никто, ни один человек в здравом уме не скажет, что Власов-то был, в общем, достаточно эффективным генералом РККА. Там и Солнечногорск освобождал в 1941 году до того, как стать тем, кем он стал. Почему? Потому что принцип аннуляции. То, что он сделал, сотрудничая с гитлеровцами, аннулирует его, как может быть там успешного члена ВКПБ, там, кавалера наград и так далее, и так далее. Еще раз повторю свою главную мысль. Патриотическая прорусская позиция Ильина в годы войны аннулирует все то неприятное вам и нам, что он писал 10-15 годами ранее, на рубеже 20-30-х. И самое главное, как интересно получается, одновременно мы видим вот этот студенческий сетевой протест против Ильина, ну, как протест, там пикеты выходят, даже какой-то депутат-коммунист присоединился. И одновременно мы видим антиизраильские, пропалестинские, в общем, тоже левые протесты в США. Еще раз, я здесь, безусловно, солидарен с палестинским народом, хотя, в общем, евреев тоже мне жалко, всех жалко, но здесь вот эти вот левые активисты, они, безусловно, ситуативные попутчики, то есть скажут им там топить за бирманских повстанцев каких-нибудь, они будут топить за бирманских повстанцев. Левый активист, он следует повесточке, абсолютно там не включая мозг. Там. 5 лет назад была модна Грета Тунберг, вот он там про Грету Тунберг. Абсолютно там без какой-либо саморефлексии, без каких-то раздумий. Партия, демократическая партия США сказала надо, вот левый активист там идет за БЛМ, за Ридну Украину, за Грету Тунберг, теперь вот за Палестину, но точно так же там он может топить и за что-то другое. Здесь не нужно обольщаться и не нужно думать, что если вы сопереживаете Палестине, то вам нужно сопереживать и этим студентам-левачкам американским, которые там устраивают бунты. И вот что поразительно, вот одновременность этого студенческого протеста в США и России. Очень показательно. Это доказывает, что вот эти вот международные леволиберальные сетки – это не миф, а реальность. Нас они ненавидят любую традицию. Даже Дугина, при всем том, что его в его философии там есть очень сложные, спорные очень вещи, но Дугин отстаивает традицию, и, соответственно, вот они его люто, бешено ненавидят. Вот на этой поучительной ноте я свой эфир заканчиваю. Слушайте радио «Комсомольская правда», и о новых русских победах вы узнаете первыми.
Эдвард Чесноков. «Отдельная тема».